Я долго сидел, пытаясь собраться с мыслями и хоть как-то разобраться в том, что же произошло. Все тело ныло, горло стало открытой раной. Когда я приземлялся, то прокусил себе губы. Я встал. Ветер напомнил, что я замерз. Одежда была мокрой насквозь. Руки, челюсти и колени так тряслись, что пришлось снова лечь. Капли пота затекли в глаза и жгли их так, что я чуть не взвыл от боли. Со временем я как-то восстановил внутреннее равновесие и поднялся. В густых сумерках был ясно виден пейзаж. Я сделал пару шагов. До меня донесся отчетливый звук множества человеческих голосов. Казалось, они о чем-то громко спорят. Я пошел на звук. Я прошел примерно 50 метров и вдруг остановился. Впереди был тупик. Место, где я оказался, напоминало загон для скота, образованный из огромных валунов. За ним виднелся еще ряд валунов, затем еще и еще, и так вплоть до отвесного склона. Это откуда-то оттуда доносилась удивительная музыка, непрерывный жуткий поток сверхъестественных звуков. Под одним из валунов я увидел в профиль человека, сидевшего на земле. Я приблизился к нему до расстояния в 3 метра. Тут он повернул голову и взглянул на меня. Я замер. Его глаза были водой, которую я только что видел. Они были так же необъятны и сверкали теми же золотыми и черными искрами. Его голова была заостренной, как ягода клубники, кожа зеленой, усеянной множеством бородавок. За исключением заостренной формы, голова была в точности как поверхность пейота. Я стоял перед ним, не в силах отвести глаза. Было такое чувство, будто он умышленно давит мне на грудь своим взглядом. Я задыхался. Я потерял равновесие и упал. Его глаза отвернулись. Я услышал, что он говорит со мной. Сначала голос был как тихий шелест ветра. Затем он превратился в музыку, в мелодию голосов. И я знал, что сама мелодия говорит. «Чего ты хочешь?» Я упал перед ним на колени и стал рассказывать о своей жизни, потом заплакал. Он вновь взглянул на меня. Я почувствовал, что его глаза меня отталкивают, и подумал, что пришла смерть. Он сделал знак подойти поближе. Заколебавшись на мгновение, я сделал шаг вперед. Когда я приблизился, он отвел взгляд и показал тыльную сторону ладони. Мелодия сказала: «Смотри». Посреди ладони было круглое отверстие. «Смотри», — вновь сказала мелодия. Я посмотрел в отверстие и увидел самого себя. Я был очень старым и слабым и бежал от настигавшей меня погони, а вокруг носились яркие искры. Затем 3 попали в меня, 2 в голову и 1 в левое плечо. Фигурка в круглом отверстии секунду стояла, потом выпрямилась совершенно вертикально и исчезла вместе с отверстием. Мескалита вновь обратил на меня свой взгляд. Его глаза были так близко, что я услышал, как они тихо гремят тем самым непонятным звуком, которого я наслышался за эту ночь. Постепенно глаза стали спокойными, пока не превратились в озерную гладь, мерцающую золотыми и черными искрами. Он опять отвел глаза и вдруг отпрыгнул легко, как кузнечик, на добрых 50 метров. Он прыгнул еще раз и исчез. Потом, помню, я пошел. Напрягая сознание, я пытался распознать ориентиры, к примеру, горы вдали. Все, что я пережил, совершенно исчерпало мои умственные силы. но я смутно соображал, что север должен быть где-то слева. Я долго шел, пока спохватился, что уже день и что я уже не использую свое ночное видение. Я вспомнил, что у меня есть часы, и посмотрел на циферблат. Часы показывали 8 утра. Было около 10, когда я добрался до уступа с нашей стоянкой. Дон Хуан лежал на земле и спал. «Ты где был?» — спросил он. Я сел перевести дыхание. После долгого молчания он спросил. «Видел его?» Я начал рассказывать ему все с самого начала, но он меня прервал и сказал: «Важно лишь одно, видел ли я его». Он спросил, как близко от меня был Мескалита. Я сказал, что почти его касался. Дон Хуан сразу оживился и на этот раз внимательно выслушал все в деталях, уточняя мой рассказ лишь вопросами насчет формы существа, которое я видел, его характера и прочего. Было уже около полудня, когда он, видимо, узнал от меня все, что нужно. Он поднялся и привязал мне на грудь холщовый мешок. Он велел идти за ним и сказал, что будет срезать мескалита и передавать мне, а я должен буду осторожно укладывать их в мешок. Мы попили немного воды и двинулись в путь. Когда мы достигли края долины, он, похоже, секунду раздумывал, в каком направлении идти, а затем мы уже шли все время по прямой. Каждый раз, как мы подходили к побегам пейота, он склонялся над ними и с крайней осторожностью срезал побеги своим коротким ножом с зубчатым лезвием. Срез он делал вровень с землей и затем посыпал рану, как он ее называл, очищенной серой, которую нес в кожаном мешке. Батончик кактуса он держал в левой руке, а срез посыпал правой. Потом поднимался и передавал мне батончик, который я по его указанию брал обеими руками и клал в мешок. «Стой прямо и следи, чтобы мешок не коснулся земли или кустов или еще чего-нибудь». То и дело повторял он, словно опасаясь, что я забуду. Мы собрали 65 батончиков. Когда мешок был полон, Дон Хуан закинул его мне на спину, а на грудь повесил другой. Под конец, когда мы пересекли долину, у нас было уже 2 полных мешка, а в них 110 батончиков пейота. Мешки были такие тяжелые и громоздкие, что я едва плелся. Дон Хуан прошептал мне на ухо: «Мешки потому такие тяжелые, что мескалита хочет вернуться к земле. Мескалита такой тяжелый от печали при расставании со своей родиной. Моя задача — чтобы мешки ни в коем случае не коснулись земли, иначе мескалита уже никогда не дастся мне в руки». В какое-то мгновение давление лямок на плечи стало невыносимым. Что-то с чудовищной силой пригибало меня к земле. Меня охватило страшное предчувствие. Я заметил, что ускоряю шаг, почти бегу. Можно сказать, я трусцой несся за Доном Хуаном. Вдруг тяжесть на спине и груди исчезла, ноша стала легкой, точно в мешках была губка. Я едва не налетел на Дона Хуана и сказал ему, что больше не чувствую тяжести. «Ясное дело», — обронил он, — «мы ведь вышли из владения мескалита». Вторник, 3 июля 1962-го.
«Ну, кажется, мескалита тебя почти принял», — сказал Дон Хуан.
«Почему почти?»
«Он тебя не убил и не нанес тебе никакого вреда. Положим, он тебя порядком напугал, так ведь в этом нет ничего плохого. И если бы он вообще тебя не принял, то явился бы тебе полным ярости чудовищем. Некоторым довелось испытать всю глубину ужаса при встрече с ним, когда он их отверг».
«Если он так устрашающий, то почему ты мне ничего об этом не сказал, прежде чем повести туда к нему?»
«У тебя нет мужества для намеренной встречи с ним. Я решил, что тебе лучше не знать».
«Но я же мог умереть!»
Мог. Но я был уверен, что все обойдется. Он ведь уже играл с тобой и не сделал тебе ничего плохого. Я решил, что и на этот раз он будет к тебе расположен.
Я спросил его, почему он так уверен в том, что Мескалита ко мне расположен. Мой опыт был устрашающим. Не понимаю, как я не умер от страха. Дон Хуан ответил, что Мескалита был со мной сама доброта. Он показал мне картинку, которая была ответом на вопрос. «Мескалита, — сказал Дон Хуан, — дал тебе урок». Я спросил, что это за урок и что он означает. Он ответил, что на такой вопрос ответить невозможно, потому что я был слишком напуган, чтобы точно знать, о чем спрашивать у Мескалита. Дон Хуан велел мне в точности вспомнить, что я сказал Мескалита перед тем, как он показал мне картинку на ладони. Но я не мог вспомнить. Я помнил только, что упал на колени и начал ему исповедоваться. Дону Хуану, похоже, этот разговор надоел. Я спросил: «Можешь ты меня научить словам песни, которую пел?»
«Нет, не могу. Это моя собственная песня. Ей меня обучил сам защитник. Это мои песни. Я не могу рассказать тебе, что они такое».
«Почему не можешь?»
«Потому что эти песни — связь между мной и защитником. Я уверен, когда-нибудь он научит тебя своим собственным песням. Подожди до тех пор и никогда не копируй песни, которые принадлежат другому, и не спрашивай о них».
«А что это за имя, которое ты назвал? Хоть это ты можешь мне сказать?»
«Нет. Его имя никогда не должно упоминаться. Его произносят только когда зовут его».
«А если я сам захочу позвать его?»
«Если когда-нибудь он примет тебя, то скажет тебе свое имя. Это имя будет только для тебя одного, чтобы громко звать его или спокойно произносить про себя. Как знать, может, он скажет, что его зовут Хосе».
«Почему нельзя упоминать его имени?»
«Ты что, не видел его глаза?» «С защитником шутки плохи. Вот почему я придаю такое значение тому, что он играл с тобой.
Какой же он защитник, если он может кому-то причинить вред?»
«Ответ очень прост. Мескалита защитник, потому что доступен каждому, кто его ищет».
«Но ведь все в мире доступно каждому, кто ищет, разве не так?»
«Нет, не так. Силы союзников доступны только Брухо, а к Мескалита может приобщиться каждый».
«Но почему же тогда он некоторым приносит вред?»
«Те, кому он приносит вред, не любят Мескалита и, однако, ищут его в надежде что-нибудь получить без особых трудов. Естественно, что для таких людей встреча всегда ужасна».
«Что происходит, когда он полностью принимает человека?»
«Он является ему как человек или как свет. Когда человек наконец заслужит это, Мескалита становится постоянным. Он больше не меняется. Может быть, когда ты вновь встретишься с ним, он будет светом и однажды даже возьмет тебя в полет и откроет тебе все свои тайны».
«Что же мне нужно делать, чтобы достичь этого, Дон Хуан?»
«Тебе надо быть сильным человеком, и твоя жизнь должна быть правильной».
«Что такое правильная жизнь?»
«Жизнь, прожитая в полном сознании и с полной ответственностью. Хорошая, сильная жизнь».